Яков Хатамлянский. Дед. 1949 год. Вечер. Дед читает Анну Каренину. «Мне отмщение и ас воздам». Как не скоро узнаю я истинный смысл этих строго предупреждающих слов. Дед малограмотный. Он читает, медленно шевеля губами, и мне так интересно наблюдать за ним. У деда Якова старые очки, оправа сломана в нескольких местах и укреплена толстыми нитками темно-зеленого цвета. Лето. Дед решил перекрыть крышу рубероидом. Рубероид старый, остатки рулонов, купленные на барахолке по случаю, гвоздей нет. Зато в обрезках досок, выписанных на заводе для нашей маленькой прожорливой печки, полно гвоздей. С моим двоюродным братом Виталькой выдергиваем их по очереди. Клещи у нас одни на двоих. Гвозди кривые, ржавые. Дед велит их выравнивать. Держу гвоздь за шляпку, рихтую молотком. Через несколько минут руки покрываются густой и плотной ржавой пылью. Очень болят пальцы. Но дед обещал заплатить по рублю за каждые 100 выровненных гвоздей. Брату он платит рубль всего за 50 гвоздей. Пытаюсь выяснить, за что такая несправедливость? Дед смотрит на меня внимательно. «У Витальки есть отец. У тебя нет. Тебе всегда будет труднее, чем ему. Поэтому ты должен работать ровно в 2 раза больше, чем те, у кого отцы пришли с войны». И тут же расплачивается со мной мятым, изношенным рублем. «Рубль — это богатство. Рубль — это 2 стакана газированной воды с сиропом по 4 копейки». Мороженое за 20 копеек и 3 раза сходить в кино. В кино я иду с друзьями. Бешеные очереди за билетами. В длинном узком зале кинотеатра не продохнуть. Гаснет свет. На экране мелькают титры. Этот фильм взят в качестве трофея. Смотрим Тарзана. Тарзан находит сына. Приключения Тарзана в Нью-Йорке. Широкоплечий красавец, перепрыгивая с лианы на лиану вместе с обезьяной Читой, спешит на помощь своей подружке Джейн. И взрослые, и дети сидят в кромешной духоте, завороженные и счастливые. Там на экране джунгли, там красивые артисты, там совсем другой мир, который так близко, только руку протянуть, и так бесконечно далеко, что только вздохнешь безнадежно, когда побегут по экрану заключительные кадры. После кино, счастливые, воодушевленные киноподвигами, всей ватагой идем к Витьке Киселеву. У Витьки 2 преимущества. У него есть велосипед, и он живет возле единственной в городе площади, где этот велосипед можно погонять. Великодушный после кино Витька разрешает нам прокатиться по одному кругу, не больше, а то сломаете еще, говорит Витька. Садимся кружком на траве, говорим о будущем. Какое оно, это будущее, там, за плотной толщей бесконечных лет, туманящихся впереди. Спорим, кем лучше быть, летчиками или моряками. Другие профессии не обсуждаются. — А я буду Тарзаном, — размечтался Владька. — Мы хохочем. Летчики, подводники — это реально, но стать Тарзаном... Утром лезу на чердак. Там всегда таинственно. Там пахнет старым сеном. Маленькое окошко заросло паутиной. Валяются списанные из обихода за ненадобностью старые вещи. Безмен, керосиновая лампа с пересохшим фитилем, кривое велосипедное колесо. Вторые рамы, перед зимой они будут спущены вниз, вымыты и вставлены в оконный проем. За рамами вижу сверток из промасленной бумаги. Что это? Просовываю руку, достаю сверток, разворачиваю. Навехонькие, сияющие гвозди, много гвоздей. Спускаюсь вниз, Дед уже возится по хозяйству. — Дед, ты зачем заставляешь нас гвозди ровнять? Смотри, какие у меня пальцы!
— А как ты еще можешь заработать? У матери будешь попрошайничать, что ли?
Иногда у деда бывает хорошее настроение. Он подзывает меня к себе и вдруг неожиданно сообщает. — Ты даже не знаешь, какой ты счастливый! И на мой вопросительный взгляд объясняет. — Потому что ты доживешь до 2000-го года.
— Откуда ты знаешь? — Может быть, и не доживу.
— Обязательно доживешь. — Я тебе завидую. Такая будет жизнь красивая. Все будут хорошо жить. Войн вообще больше не будет. Все люди будут здоровые. И еды будет, сколько съешь. Жалко, что мне это не увидеть. И мне кажется, что глаза деда затягиваются предательской влажной пленкой. Праздник 32-й годовщины Октябрьской революции, 1949 год. Мы взволнованы. Демонстрация. Духовые оркестры выбрасывают в небо металлические аккорды торжественных маршей. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. На улицах огромные плакаты. И засуху победим. Усатый, с легкой сединой, корифей, в левой руке трубка, склонился над картой страны. В правой руке у него толстый красный карандаш, и он рисует им схемы защитных лесопосадок. До похорон вождя еще 4 года, таких долгих и таких тягучих. Ирина Безуглая. Старье берем. При входе на рынок стояли 2 старика, один с белкой в клетке, другой с мышкой на плече. У обоих были коробочки, полные записочек с желаниями. Даешь 5 копеек, и мышка или белочка вытаскивает тебе бумажку, а там размытые, едва различимые карандашные строчки, например: «Сегодня иди по правой стороне улицы и найдешь денежку». Или «Положи под подушку птичье перо, и тебе письмо придет». Мелькали в своих длинных цветастых юбках и настоящие гадалки, цыганки. Появлялись старьевщики, те, которые обычно ходили по дворам, язычно нараспев кричали: «Старье берем!», а другой: «Стекло берем!». И тогда каждый из нас выскакивал с какой-нибудь тряпицей или старыми штопанными-приштопанными чулками или выпрошенной у мамы бутылкой из-под масла, чтобы взамен получить мячик на длинной тонкой резинке или свистульку или еще чего-нибудь. А у входа на рынок, прислонившись к старому забору, сидели рядком нищие. Помню одного слепого и безногого солдата в гимнастерке на детских деревянных санках. У него был настоящий немецкий аккордеон, это нас и привлекало. Инвалидов было много, а такой аккордеон мы видели только у него. Солдат играл, а мальчик, сопровождавший его внук, сын, кто знает, тихонечко пел тонким голосом: «Темная ночь, только пули свистят по степи». На самом рынке было еще интересней. Можно было незаметно подобрать упавший огурец или найти недоеденный кусочек жмыха — это спрессованная шелуха семечек. А можно было в молочных рядах налепить комочек из крошек, разбросанных вокруг деревянной бодейки, и немедленно проглотить его. А можно было пройтись по рядам, где торговали искусственными цветами, довоенными фотографиями советских городов и даже дореволюционными праздничными открытками, еще целыми картинами и вышитыми тоже до войны ковриками. Поскольку ни у кого из сверстников не было цветных карандашей, да и вообще вокруг не было ничего яркого, красочного, мы с девчонками всегда долго рассматривали эти необыкновенные пейзажи и портреты нарядных дам на их фоне, любуясь и совершенно не веря, что такое бывает на самом деле.
Вечерами мы часто мотались всей гурьбой в клуб фабрики «Каучук» и по нескольку раз смотрели трофейные фильмы «Сети шпионажа», «Газовый свет», «Три мушкетера» и другие. В нашем дворе тоже иногда показывали кино. Приезжала так называемая кинопередвижка. Между двух столбов старого турника вывешивалась скатерть или простыня, и кино начиналось. Если киномеханик мешкался между одной частью и другой, в зале, в кавычках, начинался свист, крик и топот. Когда был ветер, простыня морщилась, и лица героев становились тоже сморщенными и комичными, но никто не смеялся. Всех захватывал сюжет, действие.